И вот Ники стояла перед собранием высокопоставленных сотрудников Space Service. Она получила возможность рассказать результаты компьютерного моделирования так, чтобы ее информацию нельзя было проигнорировать. Робби представлял их расчеты эффектным динамическим мультиком, в котором показывалось развитие подземных событий на Абероне. Появление нового источника тепла, реактора азиатской базы, вызывало появление и расползание прорехи в зеркальном слое водного стекла, который так успешно отражал подземный прибой аберронских шумов. Анимация показывала, как на плато врывались губительные сейсмики и сбивали тонкую настройку гравитационных и других телескопов. Одна за другой аберронские обсерватории выходили из строя. Шум в зале по мере короткого Никиного доклада быстро нарастал. «Новый реактор запускать нельзя», — уверенно заключила Ники. «Его придется демонтировать и переносить. Поэтому нельзя допустить даже пробный впрыск плазмы. Конструкция станет горячей, и проблема демонтажа сложнее. Доклад в качестве официального рапорта уже отправлен в экологический отдел Space Service». 10 минут истекли, и Ники остановилась. Зал немедленно зашумел, а журналисты защелкали блицами.
«Вы отдаете себе отчет в серьезности таких заявлений?»
В первом ряду, отведенном для самых почетных участников симпозиума, встал мрачный человек.
«Новый реактор обошелся во много миллиардов долларов. Его ждут с огромным нетерпением все ученые Королевского плато, а вы предлагаете его демонтировать? Ваша модель должна базироваться на десятках различных предположений и допущений. Геологическое строение плато еще практически неизвестно. Получены лишь самые первые результаты сверхглубокого бурения. Я не доверяю результатам ваших расчетов ни на грош. Вижу в вашем докладе и громких заявлениях лишь стремление к сенсации».
«Представьтесь, пожалуйста», — попросила нахальная Ники, которая прекрасно знала, как обидно звучит такая просьба для любого человека, который считает себя всем известной личностью.
«Главный инспектор Space Service, доктор Влад Жарков», — раздраженный с вызовом ответил мрачный человек.
«Я полностью отвечаю за свои слова и расчеты, сэр главный инспектор Жарков», — холодно сказала Ники. «Численная модель приложена к моему рапорту, и ее легко проверить. Вывод конкретен практически при всех возможных вариантах строения плато. Я хорошо понимаю, что под проектом азиатской базы стоит ваша утверждающая подпись, и мой доклад вам очень не нравится. А вы готовы осознать, что пуск реактора нанесет ущерб обсерваториям на сумму в 5 триллионов золотых долларов?» Эта цифра взорвалась как бомба. Зал громко загудел, а журналисты, как по команде, поднесли телефоны к губам и принялись диктовать срочные сообщения на первые страницы своих газет. «Ники Гринвич, этот генератор сенсаций, утверждает, что знаменитые аберронские обсерватории вот-вот погибнут».
«Мне тоже все это кажется несерьезным».
Из второго ряда медленно поднялся морщинистый пожилой человек.
«Проект азиатской базы рассчитывался несколькими научными институтами и прошел тщательную международную экспертизу, в том числе и в Space Service. И вот появляется, извините, конечно, ради всех богов, маленькая девочка, которая начинает всех поучать. Объем Королевского плато составляет 100 тысяч кубических километров при температуре минус 200 по Цельсию. Это 100 000 миллиардов тонн крепчайшего льда, спаянного с камнем. Возможность крупного геологического изменения такой гигантской системы из-за включения всего одного, пусть даже и большого, реактора кажется смехотворной, и не нужно нас пугать мифическими убытками. Я знаю, что новый реактор обошелся в реальные 18 миллиардов, и закрывать его из-за сомнительных расчетов школьника мне смешно, коллеги».
«Действительно», — в первом ряду зашевелился другой мэтр.
В столь сложных моделях трудно не наделать ошибок. Обычное дело. Помню, когда наша группа проектировала гамма-телескоп.
Никки посмотрела на растерянного коммодора Юра, который пустил дискуссию на полный самотек и бесцеремонно перебила оратора, вспоминающего полную проблем гамма-молодость. «Господа, я слышу не вопросы, а только общие и, пардон, не очень компетентные рассуждения. При проектировании азиатской базы никто не предполагал наличие под плато линзы из водного стекла, и опасность ледяной кристаллизации не учитывалась при экологических расчетах. А вот почему после обнаружения аморфного льда экспертизу немедленно не повторили, это уже вопрос не ко мне. Глубокомысленные замечания типа «такая возможность кажется смехотворной» я не собираюсь комментировать. Расчеты должны быть проверены независимой комиссией, достаточно квалифицированной, чтобы ее умственная активность не была парализована моим возрастом и своим. Повторяем расчеты и смеемся все вместе.
Под оживление и хохот в зале Никки спустилась с трибуны. Коммодор Юр приступил к заключительному выступлению, но выглядел рассеянным, да и публика чрезмерно гудела. Наконец симпозиум объявили закрытым, и все принялись шумно вставать. Журналисты дружной рысью устремились к Никки, но еще раньше к ней подошел коммодор Юр.
«Мисс Гринвич, главный коммодор хотел бы поговорить с вами».
И Юр, к полному разочарованию журналистов, увел Никки в кабинет главного коммодора Space Service. Берлога главного коммодора была полна всевозможными космическими диковинами и сувенирами. В центре великолепной коллекции инопланетных кристаллов и руд на специальной подставке блестел крупный железный метеорит с редкими по четкости витманштеттеновыми узорами на полированном и протравленном срезе. На всю стену раскинулась голографическая панорама голубого рассвета Сатурна. Диск планеты был пересечен полупрозрачными кольцами.
Внимание Никки привлек большой кусок обгорелого крыла старинного шаттла. Она осторожно провела кончиками пальцев по шершавой вспенившейся поверхности. «К обломкам кораблекрушения у меня глубокий личный интерес», — с грустной иронией подумала она.
В кабинет вошел главный коммодор, носящий грозное официальное прозвище «Бластер».
Однако выглядел он вполне обыкновенно. Полноватый человек небольшого роста, с приветливым лицом профессионального политика. Он поздоровался, пригласил всех сесть и вызвал робота с напитками. Никки смело порылась на спине кибертележки, нашла бутылку легендарного красного калифорнийского Castle Rock и с удовольствием налила себе целый пузатый бокал. Взрослые переглянулись, но ничего не сказали. Никки с наслаждением отхлебнула терпкой жидкости. И почему публичное выступление так сушит горло?
«Ну и заварили вы кашу, мисс Гринвич», — сказал Бластер.
«Вы не представляете, сэр, что началось бы через полгода после пуска нового реактора?» — весело ответила Никки. «А это еще не каша, это так, бульон».
«Надо еще доказать, что ваши расчеты верны», — осторожно улыбнулся коммодор Бластер.
«Не надейтесь на ошибку», — небрежно махнула рукой Никки. «Этими расчетами 3 месяца занимался компьютер класса А9.
Бах!»
По вытянувшимся лицам собеседников стало понятно, что они не ожидали такой мощной артиллерии со стороны подростка. «Робби, сколько ты рассчитал возможных вариантов геологического строения плато?» — спросила Никки.
2600 вариантов», — ответил из ожерелья баритон Робби. «Результаты различаются только по времени разрушения стекла льда. Самый короткий срок — 3 месяца, самый длинный — 8 лет. Для большинства вариантов критическое время — 200 дней».
Воцарилась тяжелая пауза.
«Вы о чем-то хотели поговорить?» — спросила Никки собеседников.
которые, с трудом морщась и вздыхая, пытались проглотить эту колючую пилюлю.
— Ну, главное мы уже узнали, — произнес с мрачным полустоном Бластер. — Сейчас мне, как руководителю Space Service, хочется выбраться из этой передряги с минимальным ущербом для престижа космической службы. Мы координировали экспертизу базы, и вся ответственность ложится на нас, в том числе и финансовая. Да что скрывать, этот кошмарный скандал будет нам аукаться долго и в самых неожиданных местах.
Он встал и озабоченно заходил по кабинету, массируя рукой затылок. Коммодор Юр хранил подавленное молчание. — Хотите совет? — спокойно сказала Ники.
— Слушаю вас,
— удивленно остановился Бластер. — Давайте проинтерпретируем ситуацию следующим образом. Я не посторонний человек, который указал Space Service на ее ошибку. Я сама являюсь сотрудником Space Service, пусть внештатным. Вы дали мне этот статус, предоставили доступ ко всем данным и файлам, включая служебный экспертный отчет по азиатской базе, а без него я не получила бы модели хорошего качества. После чего вы выслушали мое сообщение на внутреннем симпозиуме Space Service. Таким образом, Space Service сама исправляет свою ошибку. Ники пожала плечами. На самом деле это даже не ошибка. Данных бурения еще не существовало на момент экспертизы, а Space Service не отвечает за сбор геологических данных. Я консультировалась с юристами, они уверены, что появление новых данных о водном стекле попадает под категорию форс-мажорных обстоятельств. Поэтому покрытие расходов по перебазированию нового реактора пойдет за счет космического страхового фонда ООН, который хотя формально и находится под эгидой Space Service, но выплаты из него не затрагивают ваш бюджет. Поэтому нет никаких оснований для беспокойства. Более того, фактически Space Service спасла Оберонские обсерватории от экологической катастрофы, и все должны быть очень благодарны вам за это. Изложите такую версию событий в своем пресс-релизе, и никаких возражений с моей стороны не последует. Бластер внимательно слушал Никки, и лицо его постепенно разглаживалось.
— Что скажешь, Юр? — почти радостно спросил он коммодора Гринина.
— Это звучит так хорошо, — сказал задумчиво Юр Гринин, — что я невольно жду продолжения. Мисс Гринвич явно все продумала заранее, и теперь меня мучает вопрос, что она потребует взамен такого великодушного предложения.
— Хорошо, мисс Гринвич, — повернулся коммодор Бластер к Нике, — мы будем рады рассмотреть ваш результат по Оберонским обсерваториям предложенным образом, но у вас есть какие-то просьбы к нам?
— Просьб нет, — невозмутимо сказала Ники, про себя удивившись проницательности коммодора Юра. — Но есть информация. Космический страховой фонд дает странам ООН страховую гарантию от повреждения их космического имущества. Согласно второму пункту третьего раздела устава этого фонда, человек, предотвративший нанесение ущерба застрахованному имуществу, получает премию в 5% от суммы предотвращенного ущерба. Например, в 1935 году Джошуа Конрайту, пассажиру межпланетного лайнера «Калисто-5», было выплачено вознаграждение в размере $9 миллионов за предотвращение утечки из внешнего контура реактора лайнера. Ники сделала паузу. В тишине стал слышен шорох и позвякивание тающего в стакане льда. В соответствии с законом иск на 5% от стоимости спасенных мной Оберонских обсерваторий будет в ближайшее время подан в космический страховой фонд, которым управляет Space Service.
Бах!
Святой протуберанец!
Взрывной волной ошарашенного бластера опрокинуло в кресло.
— Вы шутите, мисс Гринвич?
— Не думаю, — помрачнев сказал коммодор Юр. — Речь идет о четверти триллиона долларов, насколько я понимаю. Какие уж тут шутки. Space Service спасает довольно много имущества каждый год, но наши сотрудники никогда не получают никаких страховых премий, — крикнул Бластер.
— Правильно, — кивнула Ники. — На обычных сотрудников Space Service это правило не распространяется. Редко кому удается получить страховую премию. Сотрудники космических компаний и экипажи кораблей не могут получить такое вознаграждение. Они заботятся об охране имущества своих работодателей по долгу службы.
— Но вы ведь тоже являетесь сотрудником Space Service, — схватился за соломинку главный коммодор.
— Внештатным сотрудником, — улыбнувшись, уточнила Ники, который не получает зарплату в Space Service, поэтому я имею право на страховую премию согласно примечанию к 11 разделу положения о внештатных сотрудниках Space Service.
— Так вы всерьез рассчитываете на вознаграждение в размере 250 миллиардов? У Бластера перехватило голос. — Это же трехлетний бюджет всей Space Service!
— Совершенно верно! — Ники резала по-живому, даже не вытирая со лба трудовой пот хирурга. — Речь идет именно о такой сумме. Порядок выплат страхового вознаграждения Space Service можно обговорить с адвокатами из юридической фирмы Диминс и Брендин, которые будут представлять мои интересы в этом деле. Кстати, задержка вознаграждения влечет начисление процентов. Закон есть закон.
Хвост Скорпиона. Вы просто генератор проблем.
Бластер вскочил и зашагал по кабинету.
Какой-то кошмар. Вы не понимаете, о чем говорите. Даже если я попробую удовлетворить столь фантастические притязания, то мне элементарно неоткуда взять денег. Выбить из ООН что-то выше обычной нормы — это безнадежно. Мы каждый год деремся за собственный бюджет. Просьба выделить сверх плана еще 3 годовых бюджета — это... Я даже не нахожу слов, как охарактеризовать такую бессмысленную авантюру. Несколько лет назад мы попросили увеличить наше финансирование на 2%, и нам это удалось, черт побери, и я этим страшно горд. Но это заняло 3 года гигантской бюрократической переписки и кровопролитных баталий в 5 комитетах ООН.
Коммодор нервно остановился у столика, налил себе стакан воды и залпом выпил. — Хотите совет? — безмятежно сказала Ники. Бластер подавился последним глотком и побагровел. Но сдержался. Не зря он был опытным политиком. Правда, при этом главный коммодор метнул сердитый взор почему-то в коммодора Гринина.
— Слушаю вас!
— Бластер пытался говорить спокойно. А коммодор Гринин подумал, что девчонка играет как по нотам. Что ею движет? Такие невероятные деньги, конечно, кого хочешь, сведут с ума. — Во-первых, не воспринимайте меня как врага, — сказала Ники. — Во-вторых, космический страховой фонд составляет ровно 20 миллиардов каждый год выделяемых ООН отдельной строкой бюджета. В среднем страховые выплаты, которыми целиком распоряжается Space Service, составляют от 5 до 10 миллиардов за год. Остальные деньги автоматически возвращаются в бюджет ООН. Правильно?
— Да, — подтвердил Бластер, пытаясь понять, куда клонит эта кошмарная девочка.
— Я готова получать свою страховую премию частями. То есть каждый год вы будете выплачивать мне только нерастраченный остаток страхового фонда, от 10 до 15 миллиардов.
Но тогда процесс выплат растянется лет на 20, — удивился Бластер.
«Меня это устраивает», — заявила Ники. «Space Service — солидная организация, и я верю ее долговому обязательству. Зато вам даже не придется обращаться в ООН за какими-либо разрешениями. Расходование средств фонда находится полностью под вашим контролем, и если оно совершается законным образом, то ООН не имеет права вмешиваться. Конечно, ООН перестанет получать остатки страховых сумм в конце года,
и некоторым чиновникам это очень не понравится. Тут Ники почему-то усмехнулась. Но они ничего не смогут поделать. Закон есть закон.
«Веганские гоблины!» — зашагал по комнате Бластер, пытаясь найти подвох в заманчивом предложении. «Теперь я начинаю думать, как Юр. Это звучит подозрительно хорошо».
Девушка лишь иронично фыркнула.
«Но за 20 лет только проценты по невыплаченному долгу удвоят эту сумму», — почти обрадованно нашел Бластер коварное место плана Ники.
«Никаких процентов не будет», — отрицательно качнула головой Ники. «Наши адвокаты это согласуют. Я даю Space Service беспроцентный кредит», — улыбнулась она.
«Но есть года», — снова подумав, сказал Бластер, «когда все деньги фонда уходят на компенсацию страхового ущерба, как это было, когда центр метеоритного ливня Леониды прошелся по лунным куполам».
«В таком году я ничего не получу», — кивнула Ники. «Не ищите подвоха в финансовой части. Его нет. Но у меня есть одно условие».
«Ага, кажется, мы дошли до сути». Снова сел в кресло Бластер.
Тут раздался невидимый голос, сообщивший, что начальники департаментов уже собрались и все ждут его.
«Да-да», — поморщился Бластер, — «скажите Клоду, чтобы начинал без меня с вопроса по резервным базам».
И вопросительно посмотрел на Ники. «Опять-таки никаких каверс», — улыбнулась девушка. «Я хочу объяснить, куда будут направлены эти деньги, а потом выскажу свое условие или, точнее, просьбу».
«Все интереснее и интереснее», — сказал коммодор Гринин. «Так что вы собираетесь делать с такими деньгами?»
«Я организую на них научно-исследовательский центр имени Айвана и Сьюзен Гринвич, моих родителей», — сказала Маугли. «И кроме обычных научных программ, о которых мы можем поговорить отдельно, этот центр будет занят расследованием цепи событий, начавшихся, по крайней мере для меня, с гибели Стрэнджера 11 лет назад и продолжающихся до сих пор».